Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. В течение всего этого часа у нас включен телефон 8-495-959-59-39. И сегодня ваш собеседник, протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя Живоначальной Троицы Вознобишина Москвы, кандидат богословия, профессор Московской финансово-юридической академии. Благословите, батюшка.
Бог благословит вас.
Ваш прошлый эфир вызвал много звонков. Люди, кто удивлялся, кто сочувствовал, кто радовался вашему новому назначению. Очень просили рассказать, каким образом все-таки можно доехать к вам на службы, добраться. Я думаю, что мы об этом тоже сегодня поговорим, как и о том новом, что в жизни вашего храма происходит. Я уже, уезжая там, видела, что уже ремонтные работы вовсю начинаются, несмотря на то, что вот осень на пороге. Хотя, с другой стороны, она нынче какая-то не очень ласковая, но все-таки так осень-то золотая, и дни эти очень благодатные. Вот только что мы праздновали воздвижение честного животворящего креста Господня. Только что проводили из России мощи преподобного Силуана Афонского более 300 тысяч, судя по сообщениям, поклонились. Я вот немножко даже, одевшись неправильно, чуточку так простудилась, но все равно очень-очень рада, очень радостная. Там вот даже само состояние, вот стояние среди этих вот людей, тех, кто пришел поклониться святыне, вот не первый раз убеждаюсь, там так хорошо, что невольно думаешь, это вот прообраз той России, той Святой Руси, к которой все мы стремимся. Вот если бы везде было так, как в этих очередях. И вообще много сейчас радостного, известий таких радостных, и с назначением нового министра образования, да, вот наш православный верующий человек, и с назначением нового защитника прав детей. Ну, в общем, много хорошего, и начинаешь как-то вроде и радоваться, но, с другой стороны, тут же вспоминаешь о том, какие, просто слова не подберу, какое жуткое противостояние. Вот еще раз там побывала и убедилась на Торфянке, какое оголтелое противостояние защитникам строительства храма. Вот посмотрела в интернете, в Киеве памятник крестителю Руси, равноапостольному князю Владимиру, облили красной краской. Знаете, стоит как будто в крови князь даже. Так вот, озноб по коже, и думаешь, нет, успокаиваться нам, радоваться еще.
У кого озноб по коже, всех надо направлять молиться Вознобишина. Всех будем там лечить.
Да, батюшка, давайте тогда со Снобишиной начнем. Как праздник? Вот не была я у вас вчера. Многочисленный был праздник, хоть и на буднях.
Спасибо, Господи. Ну, конечно, не скажем, что очень многочисленный.
Все-таки будни.
Будничные дни, и здесь все-таки село, не город. Между делом не забежишь на службу, и потом пойдешь на работу. Здесь уже приходили целенаправленно, ну, приезжали из Москвы.
Ну, зато уж кто приехал, тот уж подготовился.
Тот уже никуда не спешит. Тот уже спокоен, он уже рассчитал, что отсюда в супермаркет не забежишь, на базар тоже, на рынок тоже, ярмарку выходного дня не посетишь. Сюда приезжает как на богомолье уже. Успокоиться, помолиться. Ну и сама Слава природа Богу. Там она этому помогает, потому что все-таки храм находится в сельской местности, и из окна даже вот нашего домика видны просторы. Я порой так, когда грустно бывает, сяду на диванчик и с Иисусовой молитвой смотрю на поля, и проходит все моментально.
Поэтому... То, что городской шум за улицей и миллионы
конечно.
Машин, да?
И так просто глаз радует. А у нас же там еще купель. И часовня над купелью, и можно окунуться. Я вот в понедельник приехал, что-то настроение такое было не очень.
Понедельничное.
Понедельничное. Дело, много забот, много что-то где-то не ладится. И думаю, Господи, подошел посмотреть, делаем такой косметический ремонт вот этой часовенки
над купелью. Она там около храма?
Да-да-да, в низиночке, где стояночка стоит.
Где колодец?
Где колодец, а напротив, с другой стороны, как раз очень рядом с храмом. И все мы облагораживаем, за всем следим, водичку спускаем, саму купель промываем каждые 3 дня. Вот, и покрасили, и ее обновили, потому что зима, к зиме нужно подготовить ее. А лето, видите, там мой предшественник не успел, меня назначили. И поэтому вот в связи с тем переназначением все это пришло в такое в бесхозное состояние. Ну, вот пока дни действительно золотой осени стоят, хочется так все порядочно навести. Но я к чему говорил? К тому, что прихожу, а в купели никого. За водичкой стоит, к источнику много людей приезжает, за водичкой народ стоит. Я дай-ка, я думаю, Господи, сейчас мы себе и чуть-чуть-то... А источник в честь архистратига Божьего Михаила. Дай-ка, я думаю, мы сейчас сюда вот и опустимся. И смотри-ка, ты вместе с водичкой-то и сойдет всякое такое внутреннее плохое настроение. Действительно, погрузился один раз, думаю, ну как ну, подобает 3 раза. Вышел легче, но не совсем. Еще раз погрузился.
Бодрит, батюшка.
Бодрит,
наверное, да.
Ну, становится еще легче. Угу. Но уж 3-й раз погрузился, и все. И все сошло, и вот 3 по 3, и вышел с купельки, и сразу и дело пошло, и как-то все оживилось. Действительно, место святое такое. Поэтому действительно, как ты успокаиваешься. Вот если кто приезжает, можно и в купельку сходить, окунуться, конечно же, и омыться, и освежиться, и благодатью Божией напитаться, и в храме помолиться. И люди не спешат водички набрать домой. И вот кто на крестовоздвижение приехал, конечно, они не спешили. Это было приятно, потому что обычно все бегом, некогда. А здесь и походили, и помолились. Ну и к святыньке приложилось, потому что у нас не обычный крест в эти дни в храме, а крест с большими святыньками, которые мне в утешение мои собратья подарили. В кресте находятся 4 святыни. Это и частица животворящего древа креста Господня, подлинная. А маленький, ну, кусочек тернового венца привезли, да. И камушек небольшой в кресте со святой горы Голгофа. И песочек со святой земли. Вот. Тот песочек, по которому ходил наш Божественный Спаситель.
Ой, батюшка, вот как к нему приложиться
ну, вот
на обычные службы?
Суббота-воскресенье будет еще. Да, он у нас будет. А потом, конечно, мы по так требованию, скажем, наших прихожан будем выносить. Но чтобы я не храню святыни постоянно в храме, потому что люди свыкаются с этим и теряют чувство благоговения. А вот когда изредка выносится, тогда как-то вот чувствуешь, насколько велика милость к тебе от Господа, что вот мы имеем такие святыни и имеем возможность приложиться и через них с Богом соединиться. И, конечно же, утешиться в тех бедах и скорбях, которые у нас бывают в нашей жизни.
Да, увы, слава Богу за все. Пожалуйста, у нас первый слушатель на линии. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, Василий, Москва. Батюшка, скажите, пожалуйста, у меня вот есть вопрос на первое послание Петра, глава 4, строка 7. Я зачитываю буквально. «И, впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Скажите, пожалуйста, вот это вот как понимать, что значит бодрствовать в молитве? Спасибо.
Спаси Господи. Что ж, мы если говорим о конце, и если Господь призывает нас к молитве, то конец, естественно, для каждого человека, он положен в жизни, то есть в жизни есть предел, и за которым уже будет суд. Поэтому молитва, она помогает человеку быть в трезвении, в духовном трезвении, быть в единении с Богом. Потому что всякая молитва – это общение с Богом, и когда человек молится, то он приносит и словословие Богу, он приносит и покаяние Богу, и он просит о милости у Господа, то есть совершает и словословную, и просительную, и покаянную молитву. То есть человек через молитву всегда пребывает в общении с Богом. А если он в общении с Богом, значит, он в стремлении творить только добрые дела. Поэтому и Господь говорит, бодрствуйте и молитесь, да не внидите в напасть. Вот, молитва должна быть какой у нас? Непрестанно молитесь, говорит апостол Павел, и за все благодарите. Вот молитва, она действительно должна быть непрестанна, она должна совершаться постоянно человеком. И вы знаете, что иноки достигают, да и не только иноки, верующие люди, которые постоянно пребывают в молитве, они молятся и не только тогда, когда находятся в таком состоянии бодрости телесной, но и тогда, когда спят, и тогда непрестанно все равно творят молитву. Я думаю, что такое ощущение многие верующие испытали, когда если не с телевизором в обнимку засыпает, а в молитве, то и эта молитва продолжается и в течение всей ночи, в явном или в сонном, или в полусонном состоянии. Ты все равно продолжаешь творить Иисусову молитву, или просто даже читаешь Акафист, хотя его и не знаешь на память, но вот он читается у тебя всю ночь, и звучат только слова «радуйся, радуйся, радуйся». Это действительно особое состояние, которые испытывают верующие люди. Вот когда говорится в Священном Писании о бодрости, то здесь мы должны всегда помнить, что эта бодрость должна быть духовная, потому что тело не может непрестанно бодрствовать. Тело, оно по немощи своей, оно должно и отдыхать. Сон дается в упокоении, как говорится в молитве, немощи наши. Вот для чего дается сон человека, чтобы мы немножко восстановили свои силы. Но бодрость здесь должна быть непрестанной, и это бодрость духовная. То есть, когда человек духовно бодрствует, он действительно молится и тогда, когда он отдыхает, и тогда, когда он дела творит какие-то домашние или общественные, вот, или тогда, когда он занимается даже суетными делами. Помните, что на Руси молились даже на базарах. Женщины платочки натягивали себе на глаза, чтобы не видеть лишнее, а мужчины так фуражечкой или шапочкой прикрывали себя, тоже глазки, и также продолжали молиться, непрестанно молились, понимали, что молитва – это суть духовного состояния человека, и когда человек в молитве встретится с Господом, вот, то тогда Господь явит к нему свою милость.
Да, спасибо Господи, батюшка. Вот я знаю, что недавно вы еще, к тому же у вас там много новостей интересных, благословили участников молодежного казачьего культурного как-то исторического лагеря. Да, я знаю, что вы еще в Скотловке дружили с казачеством, и там вот у вас тоже уже такие связи.
Да, у нас атаман Щаповского поселения является нашим прихожанину Вознобишина, мы с ним побеседовали, поговорили, нашли общие точки соприкосновения, они тоже занимаются реальной работой, и очень хотят, чтобы мы с ними делали совместные проекты, потому что для них ценен тот опыт, который мы накопили. В то же время они готовы сегодня нам представлять площадку, и чтобы мы почаще общались с детьми, какие-то совместные проводили мероприятия, выходили на определенный уровень. И Сергей Александрович, он уже сегодня звонил и говорит: «Батюшка, срочно хочу с вами увидеться». И мы обговорили время, мы встречаемся и обговариваем план уже совместной работы на следующий год. Ведь, понимаете, на сегодняшний день в Щаповском поселении ему удалось открыть в школах казацкие классы.
Это такой энтузиаст, просто человек.
Ну, и для этого сейчас принята определенная программа, есть финансирование, ну и они воспользовались этим.
Вот
и
часто все есть, а человека нет.
Человека нет, да. Симон Киренейский всегда нужен.
Вот, человека не ему.
Вот, а здесь так, вы знаете, удивительно. И вот уже был вот этот лагерь, проходил, где ребятишки из этих классов пришли, посмотрели, уже поучаствовали в мероприятии. И самое главное, пока нет формы, но они уже все равно
плечи. Такие казачата,
да,
встаю,
там девочки стоят, и мальчики.
Девочки, да, я видела на фотографии.
А, вот, и они уже горят желанием, им заказали форму, они хотят, представляете, входить в форме.
Вот. Ну а что, хорошо, это раньше всегда в школах,
конечно,
в русских,
ну,
была форма.
У казаков все-таки достойная форма, и казаки будут ходить по классу в общеобразовательной школе. Это отдельный будет класс, он будет являться примером. Завтра ребята захотят снять джинсы рваные, простите, какую-то еще вольную одежду, и захотят одеть форму. А форма даже
дисциплинирует,
она дает внешнюю осанку. То есть ребятишки понимают, что они уже другие. Они имеют определенное направление своего воспитания, у них особая ответственность перед отечеством, они читают о казаках, им рассказывают, как казаки поступали, как они общались с Богом, как они относились к старшим, как они относятся к жизни вообще и для чего им нужна жизнь. То есть это действительно осмысленный подход к жизни. В этом секулярном мире, конечно, для них возвращается традиционное воспитание, которое было присуще вот казакам в нашем отечестве.
Слава Богу, я порадовалась за них и за вас. Пожалуйста, мы вас теперь слушаем. Спасибо, что подождали. Говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Алексей, я хотел спросить по поводу, вот я смотрел фильм митрополита Илариона о крестовоздвижении. И там он говорит, что в этом фильме говорится о том, что чин, полный чин крестовоздвижения может совершать, крестовоздвижение может совершать только архиерей, то есть на пять сторон, пять раз крестом осенять и поливать жидкостью розовой. А вот как и может ли вообще священник вот совершать этот чин, потому что вот просто столкнулись с такой ситуацией, что вот
может по благословению архиерея может совершать и священник, например, наместники монастырей, настоятели соборов, настоятели патриарших или архиерейских подворий. Но я еще раз скажу, что это делается с благословения архиерея. Всегда помните о том, что в церкви полноту власти судебной, власти административной и благодатной имеет архиерей. Поэтому с благословения архиерея может совершаться. Как, например, чин освящения церкви. Оно может твориться и от архиерея, а если архиерей не может, то по благословению архиерея благочинный или другой священник творит освящение церкви. Если есть благословение архиерея, то, значит, может и священник, и будучи либо он белый, либо монах, все равно может совершить это последование. Называется чин воздвижения креста.
Батюшка, вот отвечая на просьбы многих наших слушателей, я бы хотела сказать, что ведь пока, не знаю, как там дальше будет получаться, но вот часть благочестивых людей возжелала, и, как я знаю, они просто вот по своей инициативе заказывают автобус до вашего храма по воскресеньям. Он отходит, по-моему, в половине восьмого от метро Анина.
Да, есть такое.
И люди могут приехать, особенно это для тех, кто не имеет там своей машины или в возрасте, ему там тяжело где-то какие-то пересадки автобусом. То есть вот этой возможностью можно воспользоваться. В половине восьмого от метро Анина отходит каждое воскресенье, не знаю, как-то он десятые праздники.
Нет, только по воскресным дням, да. Да, вот. Но он отвозит и привозит, автобус большой, удобный очень, мягкий, поэтому...
И в дороге можно, там, говорят, очень так все благочестиво готовятся к службе,
правила читают.
Правила,
но раньше они как ехали через Подольск, было далеко.
Дольше там светофоры, новая дорога к вам открылась.
За полчаса доезжают, поэтому за полчаса, что-то уже успевает прочитать.
Ну, все равно это уже подготовка к службе, когда ты уже таким своим коллективом, а не то, что где-то в автобусе рейсовом толкаешься. Так что вот этим можно воспользоваться, да.
Ну, можно также посмотреть расписание. У нас хороший сайт, уже мы открыли его. Называется он так oznobishchina.com. Вот не .ru. .ru это был старый сайт, но нам не дали ни адреса, и поэтому нам пришлось сейчас создать новый сайт, а старый попросить, если они не отдали нам их, хотя бы их ликвидировать, чтобы...
Я заходила.
Нару там оно сразу...
Устаревшее, да?
Устаревшее, картинка меняется. oznobishchina.com. .com это вот наш уже современный сайт, мы его сейчас с этими и старыми архивами, и новой информацией уже, и расписание там есть. И кто, если желает, конечно, приехать в любое время, то от метро Дмитрия Донского идет автобус 1004. Вот, он такой, я бы сказал, столичный автобус, поэтому можно...
То есть это рейсовый уже, да?
Да.
1004.
Кто имеет какую-то льготу, он и пенсионеры наши, они передвигаются на этом автобусе бесплатно. Вот. Если у кого есть какие-то вопросы, то можно звонить по телефону 8495-849-3278. Можно задать вопросы, и, пожалуйста.
Еще разочек повторите,
Вачка. 8-495-849-3278.
Это телефон храма.
Да, это телефон храма, московский телефон. Но это больше секретаря даже. Телефон, а вот храма я попозже тоже скажу. Обязательно он у нас тоже есть, который на лавке, который работает, так скажем, круглосуточно.
Узнаю руку отца Алексея во всем этом, слава Богу. Пожалуйста, мы вас теперь слушаем. Говорите. Вы в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел вас спросить, как избавиться от рукоблудия?
Вот сегодня у нас такой мужской эфир, мужчины, все.
Спасибо, Господи. Ну, конечно, больше вот такие вопросы, они, может, конечно, кто-то стесняется задавать их священнослужителю, когда приходим на исповеди.
Исповедь.
Да.
Все-таки проще,
но все-таки больше на исповеди, и тогда священник конкретно уже, зная вас, зная историю, скажем так, некой страсти вашей, он всегда найдет возможность дать правильный совет. Ну, а всегда, как мы боремся с любыми страстями и грехами, конечно, Христос сказал, без меня ничего тоже творить и можете. Без Бога нельзя отойти от определенной страсти. Но с Божьей помощью всегда можно. Поэтому обязательно исповедь, причастие, молитва, особенно тогда, когда страсть подступает, начинайте молиться. И самое главное, помните, что не надо отчаиваться, но применять все средства, которые будут вам помогать. А именно, вот ежели очень будет тяжело, всегда старайтесь приступать к молитве или читать Священное Писание, но и избегать то, что провоцирует вас на грех. А сегодня провоцирует, может быть, и средства массовой информации, и реклама, и, конечно, открытость, особенно в летнее время, вот тех наших, скажем, ближних, которые ходят полуголые. Ну и, конечно же, воздержание в пище – пост и молитва – это вот те два средства, которые очень сильно помогают в этом случае. Значит, избавиться от более такой калорийной пищи, обязательно соблюдать среду и пятницу, обязательно соблюдать посты, установленные церковью. Все это, конечно, будет вам помогать избавиться от данной страсти.
Спасибо, Господи, батюшка. И мы слушаем очередной вопрос. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да-да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это я говорю. Вот такой вопрос. Вот я 2 года пела, вот и я... Алло, здравствуйте.
Мы вас слышим прекрасно. Говорите, чуть-чуть убавьте радио и рассказывайте.
Значит, я говорю, такое вот буду говорить. Потише радио сделаю. Значит, такая ситуация. 2 года пела в церковном хоре женщина. Ну, это и меня, кстати, касается. И вдруг, знаете, что такая овеяла тоска, и зевота, и дремота. Прямо чуть ли не засыпала, когда пела в церковном хоре и занималась. Ну, и как-то получилось так, волею судеб, что как-то перестала ходить в церковный хор, как-то там новый регент сменился, какие-то сложности пошли, вот, и в итоге вдруг нашла ансамбль, который полуэстрадный, полународный, полуэстрадный, и там как-то вот приняли, вот, женщину, ну, просто женщина, не обязательно, я любая может быть, и там все хорошо у нее пошло. Но она переживает из-за церковного хора, она понимает, что это вроде бы как бы не совсем ее, но вроде бы говорят, это очень спасительно для души.
Ой, друзья мои, нужно тут определиться, что приоритетное для человека, развлечение или служение Богу. Церковный хор – это не развлечение. Здесь вам и, скажем, когда развлекаемся, и бес поможет. И весело так сразу бывает, и хорошо, и там и какая-то необходимость сразу у вас появляется. А церковный хор, вообще церковное служение – это служение Богу. И на этом пути будут возникать различные искушения. Сыне, помните, премудрый Сирах сказал, ты встал на путь служения Богу, так приготовь душу свою к великим испытаниям. Вот эти искушения, они встречаются на пути, и враг специально делает так, что нам и плохо, нам и скучно, и нам все мешают, и тут и так вот и ходят, и неправильно поют, и неправильно читают, вот, и богослужение-то не так устроено, и батюшка тут не такой, и все прочее. То есть Господь, значит, видя в нас какое-то какие-то недостатки, дает нам некие испытания, чтобы, преодолевая их, мы победили то внутреннее свое состояние, которое мешает нам сблизиться с Богом. Поэтому всегда помните, нужно преодолевать те испытания, которые у вас будут появляться на пути служения Богу.
Не отступать, не уходить.
Ни в коем случае.
Народный хор.
Враг рода человеческого только этого и ждет. Да, еще не только. Он даже будет внушать, чтобы потом мы еще и поносили все самое святое и то, что нам приносит духовную пользу.
Увы, да. Пожалуйста, мы вас теперь слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Можно вопрос по бытию, глава 9?
Да, пожалуйста.
Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землей. Мне задали вопрос недавно. Одна знакомая прочитала книгу. Она смотрит каких-то экстрасенсов всех. Знаете, я не смогла ей ответить грамотно на вопрос. В общем, она один из победителей этих экстрасенсов выпустил книгу свою, где пишет о том, что если в радуге изменится какой-то цвет, то это будет означать, ну, какие-то последствия нехорошие для человечества. Вот в Бытие про радугу написано, она мне говорит. Я говорю, да, написано. Ну, а вот как вот дальше? И, значит, и она этому всему верит. И вот как разубедить ее в этом плане, я не знаю. И...
Разубедить человека, который что-то домыслил, очень сложно. Вот пока Господь его не вразумит, тогда с ним все это проходит. Но ежели не написано больше про радугу ничего в Священном Писании, значит, и ничего мы не должны домысливать. Во-первых, понять даже с физической точки зрения правильность цветов в радуге очень сложно, потому что бывают различные оттенки, бывает небо, то на голубом небе появляется радуга, то оно появляется на темном сером, поэтому...
Да, это же разложение, физическое явление, разложение белого цвета.
Да, это толкование очень-очень сложное. Потом мы по-разному эти цвета видим. У нас не у всех стопроцентное зрение, кто-то по-иному немножко воспринимает цвета и так далее, не являясь дальтоником даже. Поэтому здесь все это настолько относительно. Но то, что радуга как явление, как добрый знак Божьего благословения, как заключение завета с человечеством, это есть. Все остальное в конце времен нигде мы не найдем о том, что будет изменен цвет радуги и придет конец, или что-то будет, какое-то трагическое событие на земле. Этого нет нигде. Мы знаем, что когда Господь придет судить, когда будет второе пришествие Господа, говорится о природном явлении, говорится о том, что будут землетрясения, будут наводнения, войны там различные будут, и явится крест на небе, который будет виден во всех концах земли. Вот об этом сказано, об этом мы говорим. Недомысливая. Вот. Есть пророчество святых отцов. Мы к ним тоже прислушаемся. Потому что здесь говорят нам о том опыт, или, как мы говорим, священное предание церкви через святоотеческие учения. Но мы доверяем святым отцам, зная высоту их духовной жизни. Ну, а что говорят шарлатаны и колдуны? Ну, что мы сейчас будем это обсуждать? Конечно, мы не будем говорить, потому что нету оснований говорить об этом. Это очередной вымысел человека. А завтра другой экстрасенс скажет наоборот, о том, что каждый раз, когда появляется радуга, значит, это свидетельство каких-то катаклизмов и изменений на земле. Но тоже не будем верить, потому что это ложь, потому что эти слова не подтверждаются Священным Писанием.
Да, да и вообще человеку, верующему, зачем дискутировать, бисер метать, да, перед свиньями? Господи, прости, мое такое малое рассуждение. Пожалуйста, мы вас теперь слушаем. Говорите.
Добрый вечер. Простите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Отец Алексей, очень рада, что вы снова в эфире. Вы знаете, вот просто душа радуется вас слушать, потому что хочется иметь рядом такого наставника, такого батюшку, как вы, правда.
Спасибо,
у нас
Господи.
В храме много батюшек, они все очень хорошие. Но вот так, чтобы вот была надежность такая и вот уверенность в таком вот наставнике, как вы, не складывается ни с кем. То есть все хорошие по-разному, но в целом все равно вот что-то немножко как бы смущает. То есть нет, я не получаю для себя покой от общения.
Приезжайте в Ознобишино.
Я получаю, да, вы знаете, да.
Да, милости
просим.
И в том
храме, и в этом. Вот я чувствую, вы прям настоящий пастырь овец, вот нас, овец. Мы все.
Спасибо, Господи, вас, спасибо. Спасибо за поддержку и утешение.
Конечно, батюшки
слабые,
тоже
слабые
нуждаются.
Мы люди, нуждаемся в добрых словах.
И в молитве. Ну а как же, все-таки силы-то наши не беспредельные, а тем более священство. Я поражаюсь вообще, как можно такой крест нести только вот Божьей милостью, Божьей помощью. Просто человеческими силами невозможно. Батюшка, кстати, вот я тоже... еще один вопрос, который вот я чуть не забыла. Когда мы с вами говорили о исповеди, вот есть такой вопрос о том, что человек не хочет исповедовать какие-то грехи, как он говорит, ему просто противно к этому возвращаться еще раз, свои грехи. Зачем их еще раз, ну, как бы... вспоминать, что ли? Нельзя ли это исповедовать мысленно? Ведь Господь все равно все слышит. Почему их нужно вот священнику называть? Как-то
есть
вот
определенные условия. Конечно, мы можем говорить о том, что если так рассуждать, а зачем причащаться, можно к чаше только приложиться, и достаточно будет. Но есть определенные правила, есть закон. Так повелел Господь, так сказал Господь. И ежели он так сказал, то...
Не обсуждается.
Не обсуждается. Он как сказал? Он дал власть прощать грехи не по мыслям, а определенным людям. священству, примите Дух Свят. Им же отпустите грехи, отпустятся, им же не отпустится, не отпустится. Нам не дал Господь каких-то телепатических таких свойств, что мы
угадывали,
да, угадывали мысли. Но если человек озвучит свои мысли перед духовником-наставником, и он прочтет молитву, используя власть, данную от Бога, то Господь уже не помянет этих грехов, потому что Слово Божие, оно непреложное. И здесь вот мы не должны никак сомневаться. Когда стыдно? Ну, нам должно быть стыдно, когда мы грешим.
Там даже речь не столько о стыде, а о том, что как бы снова это переживать, вот говорить об этом, как бы возвращаться к этому. Ну, как я поняла.
Ну, это эмоции. Это эмоции, опять-таки, наши человеческие рассуждения. Да, мы возвращаемся, да, мы переживаем. Даже, может, переживаем очень сильно перед Господом, поэтому это переживание повторное, оно даст нам возможность не совершать этих грехов. Хотя не всегда вот так получается.
Да, увы. Я еще увидела у вас объявление о приеме врача-психотерапевта. Сейчас мы заговорили об этих вот каких-то там всяких лжеученых. Я подумала, что вот все-таки важно бывает людям. Нет, я не к тому, что там у вас лжеученые. Наоборот, мне бы хотелось, чтобы вы чуть больше об этом рассказали, потому что я так понимаю, что это тот же специалист,
Боровский,
который вел и в преподобной Ефросинии, по-моему, да,
да? Он проводит лекции.
Батюшка, а давайте мы о нем чуть попозже, да, потому что у нас вот сейчас слушатель на линии, а потом мы к этому вернемся. Пожалуйста, мы вас слушаем. Говорите.
Скажите, пожалуйста, батюшка, а у меня другая проблема. Я, с одной стороны, знаете, вот на исповеди очень много народа бывает, и как-то вот коротко исповедуешься, это нехорошо.
Да, потом какое-то ощущение иногда остается. Вот отойдешь и понимаешь, что что-то не то сказал, не так сказал, не досказал, и вот какая-то тяжесть немножко, да?
Друзья мои, ну, надо всегда помнить о том, что исповедь действительно народу много, и здесь порой физически мы не успеваем, но есть возможность прийти в будни, вот особенно, или вечером, вот вознабишено, какая проблема, я заметил, что вечером ходит очень мало народа. Все на литургии, еще в Ефросинии мы как-то приучили народ о том, что кто особенно к причастию должен обязательно быть на всенощном бдении, и мы на всенощном бдении исповедовали, я порой до 10 оставался, и позже, пока все, до последнего человека. Пока не поисповедуем. И здесь есть у людей возможность покаяться и более полно рассказать о том состоянии, которое ты испытываешь. Вот, даже не просто там кратенько назвать или перечислить свои грехи, а просто рассказать о том, что вот какое переживание, как не справился с грехом, чтобы батюшка тебе помог, еще что-то подсказал. Или когда ты полностью вот так выскажешь, тебе полегче бывает. А когда приходят к божественной литургии, конечно, здесь очень сложно всех принять, но а в то же время человеку тоже хочется покаяться, чтобы он ушел с облегченным внутренним состоянием и почувствовал, что действительно он все назвал, что он принес достойное и полное покаяние Богу. В этом случае как? Если вы чувствуете, что вы идете к литургии, чтобы не было пустословия и многословия, и чтобы дать возможность другим покаяться, которые тоже нервничают, сейчас батюшка уйдет, и я не успею покаяться, не смогу причаститься, то здесь уже вот такая соборность в нашей молитве, она дает нам чувство ответственности из-за того, кто сзади тебя, а не то, что «ага, я подождал» или «я подождала, уж теперь». Стой, батюшка, вдоль, пока не наговорюсь. У меня была одна раба Божия, которая очень много говорила. Я ее пытался как-то, ну, немножечко так это говорить, давайте поскорее, и уже знак давал ей, что уже все, знак заканчивать, поднимал ей патрахиль на голову. Так она приспособилась, она брала мою руку под мышку, только подходила к исповеди, зажимала, и пока она не наговорится, она ее не отпускала. Ну, драться же не будешь, что у налоги, где крест с Евангелием стоит. Я тоже терпел. Вот, может, она меня и приучила потом впоследствии выслушивать всех до конца и никого не перебивать. Ну, все так, все, ну, что сделаешь. Вот, поэтому здесь вот в этом случае надо листочек написать, написать, оно не будет хаотичным, оно будет кратким.
Дисциплинирует.
Да, да, и да. Ты как бы без лишнего все, а если есть времечко, то к этому листочку можно слова прибавить. И более подробно о чем-то говорить. Но сначала прочти ты все, вот, чтобы уж перед Богом, потому что Господь видит твое сердце, как ты переживаешь. Вот в этом отношении краткая исповедь, она, если не приносит утешения, найдите возможность прийти к батюшке на буднях. Почему я приглашаю, и вот у нас в Подольске тоже приезжают прихожане, я всех призываю, даже специально, ну, это в моей традиции, конечно, было у нас святыньки какие-то, частицы мощей нам уже начали присылать, вознабишенные у нас уже частицы мощей преподобного Серафима Саровского и святителя чудотворца Николая, и преподобного Александра Свирского даже частицу мощей прислали, и прислали частицу мощей преподобного Сергия Радонежского, преподобной Ефросинии Московской, Петра и Февронии прислали. И каждую вечернюю, каждую всенощную, субботнюю, мы обязательно помазываем масочкой. То от преподобного Сергия на мне привезли, то от Петра и Февронии, то со Святой Земли. И вот у нас эту субботу будем помазывать частицу мощей с иконочкой вынесем Петра и Февронии. Кстати, вот есть желание, приезжайте, пожалуйста.
А вечернюю в 17?
В 17 часов, да. И на всеночную мы привезли маслечко. Я был в Муроме, ездил, прикладывался, и привез оттуда маслечко от мощей Петра и Февронии. И вот каждую субботу вечером помазываем, ну, с той целью люди бы... Приходите, пожалуйста, братья и сестры, приходите на всеночную. Есть возможность на всеночной, народу мало, поисповедиться даже если много. После всеночной можно остаться. Можно вдоволь покаяться... И уйдешь совершенно, конечно же, вот такой, таким утешенным. Или на буднях, у кого есть возможность. Ведь не обязательно вот сегодня покаяться, а завтра к чаше идти. Мы говорим, ой, батюшка, а я еще нагрешу. Да мы и так, пока от исповеди до чаши пойдем, даже 5 метров все равно нагрешим. Самое главное, вот это чувство покаяния, очищения, принести и за 2 дня можно. Но потом в святости провести же можно хотя бы 2 денечка или 1 вечерочек дома. Это тоже будет приносить пользу и даст какую-то выучку такую внутреннюю, приучить себя к терпению, смирению и к благоразумному молчанию.
Да, слава Богу, это правда. Без вечерней как-то вот, правда, вот службы, конечно, радостная литургия, но какая-то неполная, потому что вот это вот совершенно особое состояние.
Конечно.
Эти приглушенные, когда свет полувыключен, шестопсалмия, ну... Это, конечно, дорогого стоит. Мы много теряем, что вот там то некогда, то лень, то темно, то далеко. Грех нам, конечно.
К причастию тебе нужно не между прочим, а вот так основательно готовиться. Пусть оно будет пореже, пусть оно не будет там 3-4 раза в месяц. Но если уж раз в месяц я иду, то уж все должно почувствовать.
Я вот тоже об этом сколько раз думала. Ведь мы вот с таким трепетом мы ждем святыню и стоим. Вот привезли там пояс, вот привезли мощи. Но с чем может сравниться причастие? Ведь оно выше, наверное, если так рассуждать.
Выше,
да? Выше этого всего. А почему-то мы идем, ну, за всех не скажу, конечно, ну, не с таким вот трепетом. Может быть, вы правы, говоря о том, то есть, конечно, правы, говоря о том, что нельзя вот так привыкать к святыне, нельзя как к обыденному относиться, что вот, ну, оно лежит в храме, вот и подойду, и не подойду, так ладно.
Да,
это
конечно.
Вот надо вспомнить себя новоначального, когда мы только-только приходили, и просто порог храма как переступали с каким трепетом. И это такое дорогое, а сейчас, конечно...
Я вспоминаю всегда советское время. Вот у меня на глазах, я ведь так и воспитывался, как мама, бабушка, как они готовились к причастию, как бабы шли, вот это вот, знаете, с каким благоговением.
Для них это еще и поступок был, не
конечно,
просто, а то есть
советское время, да, и вы знаете...
Преодолеть.
И трудов много, и доехать на автобусе надо было, ведь уехали за 20 километров. В храм, автобусы эти пазики шли, это целая вечность он идет, пока доедет. А еще надо от дороги до храма
пешком.
3 километра вот по этой жидкой чернозему, грязь такая, это редко ведь, когда сухо было, по этой грязи.
И дорог-то не было, да?
Да.
Нет.
Еле-еле дойдешь. И шли с каким благоговением, ведь еще дом встали, и коров согнали, и скотинку домашнюю накормили, и печку истопили, и детям все наварили, наготовили, и бегом к автобусу. А вот.
Каждый раз как паломничество.
Как паломничество. Да? И какая молитва, и какие люди. В автобусе, вот представьте, в советское время автобус забит, он все едут в храм. Нет людей, которые бы не ехали в храм. И в автобусе только разговор об одном. О церковной жизни, о тех чудесах, которые были явлены в жизни. И, значит, о том, кто где что прочитал, ведь ни у кого книг-то не было. А кто-то кому-то дал, кто-то откуда-то привез, начинают рассказывать, и все тихо сидят и молчат. А то едут и поют. А, тяжелой жизни, канты поют, царица моя предлагая поют. Это действительно, я что-то вспоминаю, это такой был подъем духовный.
Такая и школа
веры. Вы знаете, веры мы такой, воспитывались, да? На этом примере. Невозможно было не заразиться такой верой.
Да, вот бы нам бы хоть частичку уметь вот это сохранить и детям передать. Пожалуйста, мы слушаем вас, говорите.
Добрый вечер, ведущий, добрый вечер все в студии, добрый вечер, батюшка Алексей. Батюшка добрый. Алексей, большое вам спасибо. Вас действительно вот послушаешь, в любом состоянии, знаете, жить хочется. Даже когда вот уже руки опускаются, бывает часто такое. Спасибо вам за это громадное, просто вы действительно всем просто людям помогаете. Вот я хотел сказать, что в советское время сейчас у нас люди спорят, когда лучше было жить. Вот в советское время, я жил в нем, было очень много хорошего, действительно. Сейчас людей стравливают тем, что стараются навязать одним, что в советское время плохо было, в царское было плохо, еще что-то. Люди должны все что сердце свое слушать. И, в общем-то, вот православие, я понимаю, как, что это правду славить. Да. Вот я так вот это слово понимаю. Потом вот молятся, конечно, соблюдают посты, вот это очень хорошо, это правильно. Но главное, это надо сердцем верить, просто думать об этом. Даже вот молиться за родственников можно ведь где угодно. Вот идешь ты где-то по улице, дома ты сидишь, любого человека вспомни, помолись за него, все. Потом надо, чтобы как-то вот даже люди сейчас вот телевидение, вот это все, ну бросьте вы смотреть это, сериалы вот эти, поговорите вы со своими, посмотрите на своих детей, на своих близких, поговорите, пусть они вам расскажут о своей жизни, чтобы людей надо как-то доброту вот эту восстанавливать. Спасибо, батюшка Алексей, большое.
Спасибо вам большое, вы знаете, я прям готов подписаться под каждым вашим словом. Действительно, надо отойти нам немножко от телевизоров, себя даже послушать, с ближними посидеть, поговорить, пообщаться, что-то доброе дать, рассказать им о святом, о духовном, пойти с ними в храм. Вы знаете, мало молодежи. Вот еще в столице, я вот посмотрел, Ознобишен тоже столица, но мало с детьми. Вы знаете, вот здесь еще, так скажем, в центральной Москве, в старой Москве, все-таки духовенство, низкий поклон нашим всем батюшкам, много трудится. И вот я свой храм вспоминаю. У нас сотни детей причащаются и причащались, когда я служил в храме Ефросинии Московской.
Отдельная чаша была для
отдельная
детей.
Отдельная чаша для детей.
Еще все хотели к отцу Алексею.
Здесь детей очень мало. Грудничков вообще почти нет.
Так, может быть, их там вообще мало, батюшка. Сейчас ведь в основном-то в город уезжают все.
Ну, нет? Ежели бы так. Да нет, конечно. Я чувствую, что есть дети. Пока не прониклись родители тем, чтобы их привести.
Воскресная школа же у вас там, вот. Там объявление есть. Будет,
воскресная,
да?
Школа с этой субботы мы начинаем. В субботу молебен служим уже. И начинаем, конечно же, с воскресенья.
Ну, кто-то же вот придет, за ним и другие.
Они придут. Вот я имею в виду, даже вот такие еще дети и приводят. Грудничковых нет. Не привозят маленьких детей. Крестины есть, и крестятся местные. А грудничковых детей не привозят ко святому причастию. То есть еще родители не прониклись этим. А ведь когда вот наблюдаем, если с грудничкового периода причащают ребенка после...
Он спокойно причащается.
Он спокойно, он в храме такой, он подходит. Он еще и глаза-то хорошо не открывает. а уже уста открывает, готовые причаститься.
Да, это правда.
Там и не надо их открывать. Вы знаете, настолько дети спокойны. Батюшку они своим считают. Они подойдут и погладят, за бороду потрогают. А, вот, а если не церковных...
Редко какой заплачет, да?
Да, а не церковных, это, вы знаете, визжат, не кричат, да. А визжат. Приносят, а вот я сколько вспоминаю случай, когда в подъезде мама идет с девочкой, девочке лет 5. Она смотрит на меня, я в подряснике, думает, мама, это кто?
Испугалась.
И, да, мама, это кто? Дядя в юбке.
До 5 лет не видела священника.
Не видела священника. Это же стыдно быть в Руси, быть крещенными еще вдобавок. И, конечно, жить вне христианской культуры. Об этом надо задумываться, конечно, воспитывать. Но я говорю о храме, конечно, там надо придется поработать, конечно, в этом направлении. Но вот уже сейчас мы должны задумываться, к чему вести своих близких, как назидать, наставлять детей, внуков. Это все-таки маленький ребенок сам не придет. Если родители не ведут, то бабушки с дедушками должны подсказывать. Вот, поэтому я благодарю нашего слушателя, который такие мудрые слова сказал.
Спасибо, Господи, да. И у нас очередной слушатель на линии. Пожалуйста, говорите.
Отец Алексей, я еще не успел задать один вопрос, хотел вот.
Да.
Ну, то, что вот до 9 часов вот шла передача по апостолам, и говорится, что вот перевод синодальный, там он точный, там все выверено как бы. Но суть не в этом. Вот дело в том, что вот Коринфянам, второе послание Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Там вот такое вот, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. И вот толкователи наши, вот Феофан Затворник, так, потом Ефрем Сирин, вот, они толкуют это так, ну, то есть идет расхождение с Иоанном Златоустом, потому что вот Иоанн Златоуст говорил, что Бог века сего ослепил умы. Маркетиане утверждают, что это сказано о Демурге, которого они называют правосудным, а не благим. А манихеи это относят к дьяволу. Вот именно так же толкуют и Ефрем Сирин, и...
Простите, у нас времени немного. Вопрос ваш сформулируйте.
Почему такое расхождение? Неужели наши не читали вот Иоанна Златоуста?
Дело в том, что расхождение, оно может быть. Толкование, оно раскрывается очень под разными углами. Нужно опять-таки помнить, в контексте чего происходит толкование, в контексте определенных исторических событий, в контексте тому, к кому обращался святой апостол и так далее.
То есть аспектов очень много.
Да, аспектов очень много. И, например, очень много. Мы же знаем, что в Священном Писании есть смысл буквальный, есть смысл таинственный. То есть здесь даже мы можем, вот в Псалтыре мне удалось тоже такую программу вести на Союзе, где мы с Любовью Сергеевной толковали псалмы. Но опять-таки толкования разные. Кто-то видит в нем в Псалтыре христологический смысл пророчества о Христе. Кто говорит о буквальном,
конечно,
о переживании, да, самого псалмопевца Давида. То есть, действительно, аспектов того, что там есть, очень много. И здесь смущаться не нужно. Когда мы знаем, что один толкует так, другой так, надо все это соединять и уже выводить то, что тебе и самому уже ближе, и то, что тебе откроется Господь. И поверьте, это не будет противоречить тому, что вам открывается. Например, мы Священное Писание читаем, мы же не всегда его полностью понимаем, и даже до конца никогда не поймем. Но каждый год читаешь, у тебя одно открылось. Какой-то жизненный опыт прошел, духовный опыт опять набрался, читаешь, а тебе еще что-то новое открывается. Поэтому это великая глубина, которая и во всей полноте, если бы она открылась, то мы не могли бы вместить и одной главы, но каждому открывается то, что необходимо для чего. Священное Писание дается не для удовлетворения нашего пытливого разума. Помните это всегда. А Священное Писание дается нам и дано нам для спасения душ наших. И каждому открывается именно все необходимое для спасения. А не для того, какой я умный, грамотный. Богослов не тот, кто хорошо рассуждает, говорят святые отцы, а тот, кто правильно живет. Вот для чего нужно благословие. Для правильности жизни, а не для нашего удовлетворения нашего пытливого ума.
Да, спаси Господи, батюшка. И давайте еще все-таки успеем, раз мы начали сказать о вашем психотерапевте, в приеме врача, да. Вдруг до кого-то это тоже понадобится и привлечет.
Действительно, Вячеслав Боровских очень интересный человек. Он много занимается таким направлением, как выявление страстей человеческих. Откуда появляются страсти? Алкоголизм, наркомания – это все страсти человеческие. Но психология греха, она общая для всех. Поэтому он очень православный человек и много читает лекции. Он читал в Ефросине Московской и читает по сей день. А 16 числа в 12 часов дня, это воскресенье, после Божественной Литургии, он сразу у нас в воскресной школе приглашает тоже на лекции наших прихожан Вознабишина и тех, кто может приехать. Мы в Подольске дали такое объявление через бесплатную рекламную газету, чтобы тоже люди приезжали на наши лекции. И вот такие будут встречи традиционные с такими известными людьми, которые действительно подскажут, а как нам быть, а как бороться самим со страстью, а как помочь близким нашим, которые впадают в либо алкоголь, либо наркозависимость, либо табакокурение, либо другую страсть имеет. Здесь вот такой общий будет подход, он все это расписывает на основании врачебно-медицинской практики и на основании учения святых отцов.
Замечательно. Соединяет. Мы ближе к этому, просто еще раз объявим, чтобы все желающие могли обратиться. А сейчас, дорогие братья и сестры, просим ваших соборных молитв вместе с батюшкой. Давайте помолимся о здравии, спасении и упокоении.
О здравии, спасении, помяни, Господи, епископа Савву, епископа Феофилакта, епископа Сергия, митрополита Арсения, игумении Марии, архимандрита Лаврентия, протоиерея Иоанна, Ольги с очадами, Анны, Иоанна, Марии, Алексея, Сергия, Елены, младенца Матроны, Татьяны с очадами, протоиерея Валерия, Ольги, Валерия, Людмилы, Мариамны, заблудшая Елена, болящая Валентина, Ирина, болящая Алексея, тяжко болящая Анна, Алексей, болящая Ольги, болящая Антонина, тяжко болящая Елена, болящая Ирина, Ирина с очадами Андрея, болящая Лариса, болящая Виктора, Вадима, Натальи, Марина с очадами, болящая Ольги, Екатерина, Кирилла, Наталья с очадами, младенца Софии, непраздная Татьяна, болящего Станислава, Татьяны, Елены, Павла, Людмилы, младенца Златы, протоиерея Рафаила болящего.
Протоиерея Алексея.
Антонины.
Галины.
Галины, Таисии, Евгения, помяни Господи. Архимандрита Георгия, протопресвитера. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих. Архимандрита Георгия, протопресвитера Александра. Иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Сергия, Владимира, Валерия, Аркадия, Владимира, Павла, Евгения, Владимира, Мария, Николая, Наталья, Наталья, Александра, Елизавета, Людмила, Ольги, Лидия, Станислава, Никита, Нина, Игоря, Мария, Николая, Наталья,
митрополита
Феодосия. Помяни, Господи, Царство Небесное, вечный покой.
Спаси, Господи, дорогой отец Алексей. Прощаемся. Сегодня у нас был протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма Живоначальной Троицы, Вознабишина, Москвы. Спаси, Господи. До новых встреч.
Спаси, Господи. Храни вас всех, Господь.